Секс, культ, просвет.
Итак, продолжаем. Это «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева. Ну и теперь опасная тема чрезвычайно. То есть я мечтал, хотел сходить на это кино, но перед тем, как купить билет в кинотеатр, прочел очень много о создателях, о тех, кто играет главные роли, и, может быть, в каких-то случаях лучше бы не читал, как я иногда, вернее, когда-то прочитал высказывание Михаила Михайловича Жванецкого про нашу страну. Ну, да бог с ним, он уже находится там, как говорил Воланд, да, в местах значительно более отдаленных. А речь, кстати говоря, именно об этом произведении. Это один из тех, о ком писал Валентин Катаев, это Михаил Булгаков.
Он, «Семиглазый».
Правда, да, он, правда, он киевлянин, он не одессит, но неважно.
Киев тоже русский город.
Да, абсолютно.
Да, конечно, он русскими основан вообще.
Я скажу сразу, «Мастер и Маргарита» – это достояние человечества. И любой творец, любой режиссер, театральный ли или киношный, имеет право снять фильм по этому произведению. Мы сейчас, может быть, не совсем об этом. Мы о том, что экранизацию очередную окружило. То есть на экраны наших кинотеатров вышел фильм, режиссер которого донатил ВСУ, был такой, да, высказывался совершенно кошмарно. То есть еще по густопсовее, чем другие, да. Артисты, которые выступают в главных ролях, не слишком сильно от него отстали. И возникает ситуация. Что с этим делать? Государство выделило огромные деньги на это кино, и вроде как потрачено, получается, они, ну, зря не зря, теперь надо вроде как их отбить, а отбить это должны мы с вами сходить, а я, например, из принципиальных соображений не пойду. То есть если потом его где-то покажут, я, может быть, посмотрю.
Значит, чтобы люди представляли масштаб проблемы, 800 миллионов рублей выделил фонд кино. Общий бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» составляет 1,2 миллиарда рублей. Значит, и большая часть этих денег пришла, дорогие друзья, из наших с вами карманов, из наших с вами скудных налогов, которые мы тщимся, значит, платить за это дело. Фильм я вчера посмотрела, про художественное достоинство я говорить не буду, достоинств нету, к большому сожалению.
Вообще?
Нет,
вообще
нету. Вообще. То есть, короче, если хотите посмотреть экранизацию, смотрите сериал «Бортко», потому что он просто на порядок лучше, несмотря на все там какие-то отдельные претензии, которые могут быть, он просто на порядок лучше.
Но мне картинка понравилась. Я и в прошлый раз это сказал.
Нет, Леш, там выхолощенная картинка. Она стерильная такая картинка. Она не дает ту Москву 30-х годов, которую, ну, всем, не знаю, мне хочется увидеть, например. Там создается образ Москвы таким образом. Поверх улиц, значит, наливается слой грязи, как мы это любим, как мы привыкли, значит, в «Трудно быть богом». Поверх грязи кладутся деревянные мостки. Вокруг стоят необыкновенно грязно одетые какие-то рабочие, которые машут молотами и что-то куют железного, куют чего-то железного. И, значит, по этим мосткам пробираются хрупкие герои, всем видом показывая, как грязна жизнь в отсталой, упадочной советской России. Короче, этот весь антисоветскую чернуху и отсебятину, которая занимает половину экрана времени, я даже не хочу обсуждать. Я хочу именно про деньги поговорить. Я была на сеансе в будний день, в разгар дня. Зал был практически полон. Я считаю, что там на выходные уже, вероятно, все билеты распроданы. Потому что плохой «Мастер и Маргарита», хороший, люди хотят видеть новую экранизацию, и это хорошо. И с точки зрения кинобизнеса, я, например, пожелала бы этому фильму огромных доходов и всякого такого. Потому что у нас сейчас впервые за последние 30 лет на кинорынке сложилась нормальная картина, когда мы дали пендели этим американским кинокомпаниям, и у нас в кои-то веки нет этих идиотских трансформеров, мстителей, человеков-пауков, тараканов, клопов. Этого нету, рынок освободился. И, наконец-то, наши фильмы начали получать, ну, нормальную подпитку от зрителей. Это нормальная ситуация, в этом нет ничего экстремального, это здорово. Поэтому вот с точки зрения бизнеса мне бы хотелось, чтобы «Мастер и Маргарита» побил бы рекорды «Чебурашки». Плохой он там, хороший, шедевры потом нарастут. И собрал бы в несколько раз больше своего бюджета. Но с моральной точки зрения, вот, Леш, ты прав. Я купила билет, и что? Значит, теперь часть из этих денег пойдет режиссеру Локшину, которого не хочется здесь даже упоминать, который
почему
говорит...
пойдет? Подожди секунду.
Потому
почему
что
пойдет?
Режиссер зачастую получает процент с сборов
я
в кинотеатре.
Вот. Я понимаю.
Значит, а он смотри, перечисляет смотри. Деньги на Украину. Он говорит, это не ВСУ, но он там каким-то друзьям с вами перечисляет.
Закон прошел первое чтение о конфискации средств вот у таких вот людей. Слава богу.
Может быть.
Смотрите, слушайте, ну, я, конечно, тут выступлю с реакционных позиций. Значит, смотрите, когда уезжали великие, реально великие люди, потому что они не были согласны с текущей политикой партии правительства, их имя вымарывалось из титров, но их фильмы смотреть было в каких-то там 23-м, 24-м, 23-м экранах можно, но они не получали постановочных, они не получали потиражных. И в этой ситуации у государства есть все рычаги. Государство может принять постановление, это может быть подзаконный акт. Короче говоря, у государства есть юристы квалифицированные, которые могут найти в словах, действиях, поступках того или иного члена съемочной группы основания для того, чтобы не платить эти самые потиражные, чтобы все эти деньги вернулись в казну. Вот, собственно, и все. Не нужно ничего запрещать. Более того, не нужно вымарывать имя из титров. Пусть все идет как есть. Но просто вы не получите денег, потому что люди, которые работают в кино, извините, они не Тарковские, не Чухраи, они не Говорухины, они очень средние ремесленники, да? И поэтому ремесленники, высказывающие к тому же политические лозунги и открыто возражающие, фрондирующие государству, должны этим государством окорачиваться. У государства на это есть все возможности.
Я бы тут,
вот, кстати, собственно, и все.
Я бы тут, кстати, не наезжала бы на фонд кино, как сейчас принято наезжать. Дело в том, что деньги были выделены в 2018 году.
Да, и другому режиссеру еще.
Да, и другому режиссеру Лебедеву, кстати, сказать. Режиссер Локшин, как там появился, это тоже отдельный вопрос. Еще один интересный вопрос. Вы обратите внимание на список продюсеров «Мастера и Маргариты». Я с большим изумлением нашла в списке продюсеров некоего Леонардо Блаватника. Возвращаясь к тому, что Одесса – русский город, Блаватник – уроженец Одессы. Это наш советский человек, который сейчас считается одним из богатейших людей Англии. То есть представьте, когда...
Каким образом?
Лена, интересно. Он гений. Я полагаю, невозможно заработать несколько десятков миллиардов долларов, не будучи гением. То есть гений Блаватник является продюсером этого фильма. При этом финансируется это кино не из его широченных карманов, а почему-то из наших с вами скудных накоплений, которые мы там со своей, значит, зарплаты каждый этот месяц отчисляем ФНС. Почему-то фильм финансируется не на его деньги. Без всякой иронии, я бы хотела сказать, что сейчас наш кинорынок действительно в прекрасном состоянии. Вот в Голливуде есть такая позиция, что если фильм собирает в 4 раза больше своего бюджета, он уже считается успешным. «Чебурашка» собрал то ли в 8, то ли в 9 раз больше своего бюджета. Товарищи миллиардеры, товарищи, не хочу там, боюсь называть вас по именам, но наши, вы же гениальные бизнесмены, невозможно же иметь миллиарды, не будучи гением. Вы посмотрите, какая интересная ниша для бизнеса, я на полном серьезе говорю, взять миллиард рублей, вложить его в создание фильма. Люди жаждут чего-то такого, люди побегут на это все смотреть. Вам принесет это прибыль, я не знаю, там 4, 5, 6 раз там обернете свои средства. Это же круто. То есть, если бы частные деньги пошли бы в кинопроизводство, да у нас тут были все шансы возразить успех там Голливуда, того же самого. Успех Голливуда создали частники. Жадные, лживые, влюбленные в кино, очень умные, хитрые частные
и
продюсеры.
И в деньги влюбленные.
И влюбленные в деньги.
Они все были из Одессы.
Так вот, пожалуйста.
И Голдвин,
и Майер. И тот Лев, который ревел там у них на
титрах.
Да. Они все были из Одессы.
Так где же наши родные одесситы?
И таки старина Фокс, который 20th century. Нет, ну слушайте, я шучу, я не знаю, кто такой Фокс, но не в этом дело. Но все-таки говоря о деньгах, вы упускаете одну важную деталь. А нужно ли или хочется ли, я понимаю, что запрещать это последнее дело, чтобы наши люди, которые вот, может, первый раз столкнулись с великим романом, ну, по крайней мере, его экранизации, да, вот это увидели, а не Бортко, например.
Ну, а что ж теперь делать, Леша, ну, запрещать, что ли? Ну, да, очень плохо. И причем
Нет, ну, как-то это надо. Если этот фильм на деньги государства выпускается,
правильно,
то, наверное, какой-то хуссовет должен быть или нет?
Правильно.
Да, если на свои, ради бога.
Правильно.
А гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на свои, а не на наши. Вот
нет,
и все.
Ну, да, должен быть худсовет. Но сейчас, понимаете, мы можем предъявлять претензии только тому свету. Люди, которые отменили худсовет, потому что они кричали «цензура, цензура», они, к сожалению, либо уже в лучшем из миров, либо очень старенькие. Но мы не будем сражаться со стариками или с мертвыми. Ну да, случилось то, что случилось. На мой взгляд, сейчас у государства стоит задача следующая. Ему нужно отбить деньги, ну, бюджет колоссальный, так сказать, 1 200 000 000 рублей на дороге точно не валяют. Значит, государство должно отбить деньги. И использовать этот фильм, ну, скажем так, как предмет для изучения, по пиару, значит, каким образом нужно объяснять такие ситуации общественному мнению, потому что вы обратите внимание, что пишут блогеры. разное в зависимости от. Но пока мы не услышали, по крайней мере, вот на сегодняшний вечер, мы не услышали никакой позиции государства, так сказать, что оно будет делать. А на мой взгляд, позиция государства тут должна быть абсолютно точно артикулирована. Третий момент. Есть ли поручение соответствующим юридическим службам, коллегиям, как угодно, чтобы выяснить, возможно ли лишение Локшина или Локшина части потиражных или всех потиражных. Короче говоря, какая работа сейчас ведется государством, чтобы, а, произвести работу над ошибками, и, б, не повторять их в будущем.
А мне бы, знаете, постфактум, чего бы хотелось бы? Вот какого-то, ну, хотя бы худсовета постфактум, чтобы выступили какие-то историки, эксперты, и сказали бы, ребят, у вас полфильма набито антисоветской лажей и просто враньем.
Да.
Молодое поколение рискует выйти, значит, с этого нового «Мастера Маргариты» в убеждении, что Михаила Афанасьевича Булгакова допрашивали и пытали в НКВД, что потом его поместили в психиатрическую лечебницу, и там его пытали электротоком, как в «Полете над гнездом кукушки», там прям вот сцены вот буквально слизаны зачем-то. И то есть молодое поколение подумает, ага, Михаила Афанасьевича Булгакова убили проклятые НКВДшники. То есть те самые НКВДшники, которые там с 80-х годов у нас корцуют по всем экранам, да, вот они эти легендарные. Может быть, какие-то историки могли бы объяснить, ребята, дети, школьники, студенты, это не так на самом деле. На самом деле все было по-другому. Может быть, хотя бы постфактум устраивать какие-то обсуждения фильма широкие. Тем более,
конечно,
если дело касается классики. У нас через несколько месяцев выходит в прокат экранизация Евгения Онегина. Я уже с ужасом смотрю и думаю, мама дорогая, что ж там-то будет, не появится ли там какой-нибудь
там
гей-трансгендер или что-нибудь.
Да. Нет, там будет третье отделение Бенкендорфа, которые будут душить вообще потрясающих каких-то людей. На мой взгляд, обсуждение абсолютно необходимо. Обсуждение можно устраивать и в парламенте, кстати. Обсуждение можно устраивать на телевидении. Обсуждение можно устраивать в соцсетях. Короче говоря, было бы желание, площадку найти можно. И нужно на все блоги, на все посты, на все возмущения и на все хвалебные отзывы отвечать государственной позиции. Она должна быть сформулирована. Вот о чем я говорю.
Я, помнится, смотрел кино, ты натолкнул на воспоминания Алексея Германа Сильно-младшего. Значит, это был фильм про космонавтов. Я забыл, как он называется, но, может быть, многие видели. Ну, понятно, что он снят в черно-белой стилистике, как папа научил, да? Естественно, почему я вспомнил? А там потому, что Байконур из себя представлял кучу каких-то сыроюшек, то же самое гати, проложенные на грязи, и там эпический был кадр абсолютно, как, по-моему, сломалась машина или что-то в этом роде. И главный герой, типа, улетал в космос через поле... А он ездил на велосипеде вот по этой грязи все время. А эпический кадр был в том, что корабль космический взлетал из поля грязи. Ну, то есть, как бы, наша космическая программа из, собственно, дерьма, из, извините мне, по-прямому... Значит, символ был абсолютно такой. Я залез, как идиотик, посмотрел, что из себя представлял Байконур. Это были сталинские домишки, небольшой такой поселок, да, никакой грязи там не было, фотографии тех лет и так далее. То есть ребята, они придумывают вот так на ровном месте, исходя из собственной запущенной головы. Вот об этом речь. Вот просто должны сидеть люди и говорить, парень, вот тут у тебя вранье, ничего подобного в Байконуре не было. Никто там водку в сарае не пил.
У них какой-то контракт на эти тонны грязи, которые грузовики возят с одной съемочной площадки на другую, выливают, и вот эти вот деревянные баски те же самые. Они причем перетаскивают их из фильма,
видимо,
и НКВДшники бегут из одного фильма в другой. Просто вот ротой такой.
Но травмирован был Алексей Юрьевич Герман. Я не знаю,
чем он был травмирован.
Но речь тут об Алексее Алексеевиче,
видимо. Нет, послушай, папа Герман старший, то есть был Герман, который Юрий, который
писатель,
замечательный
да.
писатель, потом был сын, который вырос на гонорары писателя в писательской квартире и в полном благополучии, но которого травмировали, видимо, так сказать, какие-то соображения его старших товарищей, когда он снимал и 20 лет без войны, и проверку на дорогах и так далее.
Прекрасные фильмы. Угу.
Да, но он насадил, уже будучи пожилым человеком, он насадил этот культ грязи, потому что все кинокритики сказали, что он абсолютно гениален, угу. и вообще он самый крутой. И все решили ему подражать, потому что если кинокритики сказали про Германа, то, может быть, они скажут и про нас. На самом
Подражайте, врать не надо, вот и все.
Это цитата была из «Мастера и Маргариты».
Да.
Послушайте, но все должно быть художественно оправдано, потому что грязь тоже может быть, но она должна быть художественно оправдана. Посмотрите Андрея Рублева, там сплошная грязь, но там гимн величию России.
Нет, ну там она, может, и была, где все это дело происходило. Здесь-то ее не было, а они ее туда насыпали. Вот, кстати говоря, уж извините за неловкий переход, о тоннах грязи, которые, собственно, вылили теперь уже на наш спорт. На прошлой неделе Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Ну, она уверяла, что действительно в ее организме могло оказаться запрещенное вещество, но оно попало туда случайно, там, через бабушкины таблетки. Миллион таких случаев было в запасе. В западном спорте, и в миллионе случаев оправдывали западных спортсменов. В данном случае вкатили 4 года как бы без права переписки. Более того, у сборной России отобрали золото в командном турнире, в котором она участвовала. Я хочу на два момента обратить внимание, а потом вы скажете. Во-первых, первый. Значит, пробу взяли за больше, чем месяц до Олимпиады. Объявили после того, как Валиева выступила в командном турнире. Если бы это сделали на 3, на 5, на сколько дней раньше, тогда можно было бы ее заменить. И все равно бы Россия выиграла. Потому что даже без баллов Валиевы она показала третий результат. То есть остальные не годились нашей команде в подметке. А так первое место заняли кто теперь в результате?
Американцы.
Американцы. И второй момент. Сколько ж мы историй слышали. Сундбю, который за противоастматические препараты получил летом месяц или три дисквалификации. Насмешка просто. Значит, Тереза Йохау, которая сказала, что мазала губы там от герпеса какой-то ерундой, ее дисквалифицировали на 1.5 года. Каждый раз российских спортсменов уничтожают, дают им высшую меру. Каждый раз высшую меру. А там Рафик не виноват все время. Сплошной, да? Вот тут находят способ, как отмазать. Здесь тоже, может быть, как-то отмазать одного человека, я уж не помню фамилии, ему дали терапевтическое исключение на употребление этого вещества, которое у него нашли, задним числом. И вот вопрос, что теперь с этим делать? Валиеву просят вернуть призовые, в том числе полученные внутри России. Вот если ее заставит наша Федерация фигурного катания, эту контору надо закрывать просто, и все.
Алеш, а вот ты как профессионал, объясни такую вещь. Ну, хорошо, эти... Я прям не хочу какие-то непечатные слова употреблять. Я не знаю, какие печатные слова можно употребить. Эти, как бы сказать, люди отняли у Валиевой ее международные титулы. Но они ведь говорят, что теперь она и не чемпионка России. Ты мне как профессионал объясни. Это что? Это значит, наша Федерация должна у нее отнять еще и титулы наших внутренних чемпионатов?
Да, потому что все результаты спортсмена на соревнованиях под эгидой Международной Федерации за тот период, который ей, собственно, вкатили, они аннулируются, равно как и все призовые она должна отдать. Но нет худа без добра, как в том анекдоте про Чукчу, который боялся рассказывать политические анекдоты, потому что сошлют. Вот в данном случае ссылать уже некуда, просто. Поэтому я считаю, что руководство фигурного катания должно показать фигуру из нескольких пальцев довольно жирную, и будем продолжать жить, как мы живем. А там, насколько я понял, я общался с людьми из этой среды, там ждуны. Они даже не меняют календарь наш теперешний, не меняют. И у нас чемпионат вот в декабре, как есть, так и был. А дальше что делать, непонятно.
Безумие, там
потому что ни чемпионата Европы нет, ни чемпионата мира. Да. Они сидят и ждут. И еще рассказывают, вот что вы, гады, тут устроили на Украине. Да, и мы не можем тут выступать со своими четверными, понимаете? Вот что обидно. Значит, теперь нужно им будет пересмотреть. Так или иначе, вернуть фигурное катание нам. А то ж получается, вы японцам дорогие гости, вы французам дорогие гости, вы американцам дорогие гости, а людям из Челябинска, я не знаю, там, Калининграда, Сыктывкара или других любимых нами городов, вы никто. Мы мусор. Перед нами не надо выступать. Ведь смотрите, что я бы еще добавил, да, есть вполне успешные культурные проекты, которые существуют только на нашей территории. Например, группа «Ласковый май». Можно смеяться как угодно, но так это и есть. Прошло 30 лет, как пели, так и поют, как выступали, так и выступают, как зарабатывали большие и достойные деньги, так и зарабатывают. И множество, то есть попса вся наша, она абсолютно неконвертируема на западном рынке. А у нас... люди хорошо живут.
Конвертируемо, а мармеладное мой, товарищи, ну что значит не конвертируемо? Конвертируемо, но
это отдельные, Лен, это отдельные примеры. Я говорю о целых пластах, да? В основном, никто же не знает, кто такой Юра Шатунов, светлая ему память. А мы знаем, мы слушаем. Вот так вот. Не, ну Катя Лель прорвалась, честь ей хвала. И Хиль тоже с своим Трололо прорвалась.
Ну и Тату, между прочим, были группы международные.
Бывают исключения. Бывают исключения.
Нет, смотрите, на мой взгляд, ну, можно назвать это исключениями, можно назвать это вершинами, как угодно, зависит от оптики и точки зрения. Смотрите, я написала про Валиеву заметку, уже не первую, потому что и первую я написала тогда, когда, собственно, этот скандал разразился, который привел на самом деле к уходу потрясающего Александра Георгиевича Гашкова, потому что у него сердце не выдержало и разорвалось, когда были объявлены результаты и угроза над Камиллой, когда Дамоклов меч висит, он умер от инфаркта. Я просто напоминаю хронологию событий, что, в общем, эти люди отняли у нас не только абсолютно заслуженно заработанные медали, но и великого фигуриста, без которого, я просто так напомню нашим слушателям, без которого фигурное катание лишилось бы, на мой взгляд, одной из самых зрелищных дисциплин. Это танцы на льду, потому что только благодаря тому, что Александр Георгиевич и его партнерша и жена, давно умершая Пахомова, танцевали так, что у всех захватывало дыхание, танцы на льду стали олимпийской дисциплиной в 1976 году на играх в Инсбруке, которые, конечно, эта пара выиграла. Давайте,
плюс там он президентом федерации являлся долгие годы, просто не сказала. И очень успешным,
да, я не сказала,
и хорошим, да.
Да, очень хорошим, потому что он, будучи человеком безумно талантливым, гениальным реально спортсменом, он говорил, что его долг поддерживать, да, поддерживать и поддерживать русское фигурное катание, а не наклоняться, пригибаться и приседать перед Международным союзом конькобежцев или как он там называется. И у него были основания для этого, потому что, ну, он один из основателей. Так вот, я что хочу сказать, что наплевать просто. Вот если честно, наплевать. Работать в стране, работать для наших зрителей. И работать для поклонников фигурного катания, которые были, есть и остаются. Не интересоваться тем, что происходит во Франции, где, так сказать, там выходят какие-то персонажи и говорят, вы знаете, так сказать, я вот совершаю камин-аут и так далее. Не интересоваться тем, что происходит в Америке. Вообще наплевать, но этого нет. А можно жить так, что этого нет? Лёш, вот ты как специалист, и Вика, ты как человек, который, будучи драматургом, видишь вот эти тонкие связи отношенческие, а можно сделать так, чтобы просто этого мира не существовало, и жить своим умом, своими достижениями, своими талантами и воспитывать людей действительно в своем коллективе.
Легко, как американцы делают. Как американцы делают, если бы не было никакого олимпийского движения, NBA, NHL, NFL, бейсбол, они все существовали бы и собирали по 100 тысяч зрителей. Им вообще наплевать, что происходит. Оскары возьмите. Ну, там есть за фильм на иностранном языке, все-то остальное, это они сами себя
никому
награждают.
Не интересно,
а мы как дураки сидим ночью, я ж помню редакции разнообразные, да, когда ночью люди сидят и смотрят, как там, кому дадут
Оскар. По телевидению трансляции, помните, делали вот всю ночь по телевидению трансляции. Вот мы там, значит, малейшие детали этой церемонии. Ну, Это стыдно вспомнить, на самом деле.
Они так сделали, что все обращают на это внимание.
Все то же самое надо делать у себя. Правильно, вот точно так же надо следить за Золотым Орлом. Вот так же все проникали к экранам. Как в Америке, там ребенку 3 года, папа дает ему маленькую такую, знаете, эти клюшечки для гольфа делают, детские такие. Вот он дает ему, в гараже начинает тренировать. А потом вырастает Тайгер Вудс. Вообще отношение к спорту в Америке, мне кажется, вообще образцовое. Мне кажется, тут перенимать и перенимать там на уровне детского спорта, школьного спорта, университетского спорта.
Было, но сейчас отчасти есть,
но это все надо развивать гораздо сильнее. Потому что сейчас пока в школах, к сожалению, ну просто какие-то отдельные секции без выхода на какой-то возможный профессиональный уровень. Может, в какую-то систему надо объединять.
Не, ну, коллеги, строго говоря, у нас всегда была ориентация на олимпийское движение. И это въелось в мозги нашим спортсменам еще давно. Ну, может быть, после, когда мы вернулись. Вот с 20-х по 50-е не было, а потом было. Мы всегда собственные чемпионаты и соревнования задвигали под ковер. Потому что нам У нас же была формулировка «в интересах сборной». А сборная где выступает? Ну, на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Надо психологически, ментально перековывать людей. Для английского клуба футбольного Кубок Англии – это лучшее и главное соревнование. Уж потом там Лига чемпионов. А у нас наоборот, к сожалению.
Конечно. А знаете почему? Потому что стадионы забиты, даже когда играет, я не знаю, команда третьей, четвертого, да. не знаю, пятого уровня. Вся семья приходит на стадион. Да, просто да, вся да. абсолютно.
Так что ходите на наше кино, на наши спортивные состязания. А мы пока что на этом прерываемся. Надеюсь, что только на неделю. Секс, культ, просвет. Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Удачи и счастливо!